Бродили украинские легионеры до темноты. То есть они не только бесцельно бродили. Заходили на кофе и чего покрепче в кафешки, которых в центре Москвы было не счесть. Поужинали в уютном ресторанчике Эстерхази на Моросейке. Навестили знакомую ведьмочку Лайка в Малом Власевском переулке. Пошлялись по испортившемуся Арбату и таки нашли его действительно испортившимся. Послушали поющих, пляшущих напротив союза латиносов в понче и соломенных шляпах. Пели и плясали латиносы замечательно, а играли так и вообще виртуозно. Лайк не удержался и подпел им «Калиппан Карита» на каком-то незнакомом языке, за что сорвал заслуженные аплодисменты остальных зрителей и несказанно удивил самих музыкантов. Швед не удержался и выпытал, что это за язык, ведь точно не испанский. Оказалось, наречие индейцев Аймара. В общем, к моменту вызова Шагрона украинцы пребывали в прекрасном расположении духа, и продолжение праздника по месту ночлега каждый считал само собой разумеющимся. Погрузившись во все те же BMW и Mitsubishi, понеслись по ночной Москве. Пробки на дорогах к этому моменту уже успели рассосаться, поэтому лидирующий Шагрон гнал так, что дух захватывало, а водитель второй машины по имени Дениска Шагрону в мастерстве ничуть не уступал, а потому не отставал. «В Строгино, что ли, едем?» — поинтересовался Лайк, когда пролетали мимо Щукинской.
«Не, перед мостом наша соль, как раз на берегу».
«Не помню что-то», — Лайк наморщил лоб. «Справа или слева?»
«Справа», —
ответил Шагрон, сворачивая. «Там ведь раньше какие-то корты были».
«А теперь Ассоль. Я ж говорю, новый комплекс недавно отгрохали. Там еще даже не все квартиры отделать успели. Некоторые так бетонными стенами и светят».
«Ишь ты», — покачал головой Лайк. «Шустро тут у вас в Москве оборачиваются».
«Могут, когда хотят», — вздохнул Шагрон. «Да уж».
Машины они оставили на гостевой стоянке у въезда в подземный гараж. Рядом высился подсвеченный купол автоматической мойки. Прошли по мощенной плитками дорожке к остекленному входу, у которого дежурила перед мониторами охрана. Шагрон с охранниками перемолвился парой слов, и всех беспрепятственно пропустили в холл. В холле каждый угол был занят каткой с растениями, имелись необъятные диваны, а площадка перед лифтами живо напоминала размерами баскетбольную площадку. Лифт тоже был под стать остальному: зеркала, пластик, хром, кондиционер. Арику Турлянскому подумалось, что здесь уместнее смотрелись бы моложавые подтянутые люди в дорогих костюмах и модных галстуках, нежели разношерстная и довольно просто одетая команда Лайка. Впрочем, Арик заметил, как настороженно-презрительный взгляд охранника разом разбился о холодный, аристократический, высокомерный прищур Лайка. Охранник мгновенно ощутил породу, голубую кровь, и мгновенно признал за гостями право одеваться так, как они пожелают. На 10-м этаже лифт плавно остановился и услужливо раздвинул створки. Лестничная площадка тоже напоминала размерами баскетбольную площадку. Шагрон немедля направился к самой роскошной двери и целую минуту отпирал ее. «Может, проще через сумрак?» — не утерпел Ефим. Но, наткнувшись на остаточный прищур Лайка, тут же осекся.
«Светлые пусть через сумрак ходят», — не оборачиваясь, обронил Шагрон. «А мы иные честные. Прошу».
Он распахнул двойные бронированные двери и изобразил жест гостеприимного хозяина. Квартирка была отделана под имеющего неплохой вкус нового раша. «Все дорогое, но без показной позолоты, стильно, функционально и с размахом». «Неплохо», — с линцой ценил Лайк, озираясь. «Кто это из ваших расстарался?»
«Служебное», — вздохнул Шагрон, — «для вип-персон. Людей, разумеется, не иных. Своих мы обычно в гостинице при офисе принимаем. Но сейчас...»
«Я знаю», — спокойно перебил Лайк. «Нас посетит кое-кто из светлых».
«Точно!» — с облегчением подтвердил Шагрон. «Шефа в Москве нет, Гессерова свора лютует. Как-то все неспокойно, елы-палы. Вот и пришлось».
«Ладно, переживем, спасибо», — подытожил Лайк.
«Если что, жратва в холодильниках, выпивка в барах. План квартиры вон, на простеночке, так что не заблудитесь».
«Не заблудимся».
«Отдыхайте. Ключи вот кладу на полочку. Завтра звоните, отвезем вас куда нужно. Пошли, Дениска».
«Всего хорошего, коллеги», — попрощался и Дениска. Гости уже успели разбрестись по квартире. В просторной прихожей остался только Лайк с сигаретой наперевес да Арик Турлянский. Двери с приглушенным лязгом отгородили их от внешнего мира. «Ну что, Арик?»
«Ищи ближайший бар», — скомандовал Лайк,
озираясь в поисках пепельницы. Таковая нашлась в образе узкой серебристой урны с сеточкой сверху и щелью сбоку. Турлянский охотно направился к плану.
«Ух ты!» — послышался откуда-то издалека восторженный голос Симонова. «Лайк, тут рояль!»
С противоположной стороны раздался утробный, практически неслышный гул включенной вентиляции, который почти сразу затих. Потом, в самой огромной комнате, больше похожей на помесь студии с залом кафе, только всего с одним столом, вспыхнул приглушенный свет. Ближайший бар Арик обнаружил именно в этой комнате и теперь критически осматривал ассортимент, щурясь и слегка искривляя губы. Тут же в углу стоял белый концертный рояль фирмы «Бехштейн». Рядом, на специальной подставке, примостился модерновый клавишный японец с ритм-автоматом, эдакая доска с клавишами и встроенным оркестром. В углу угадывался чехол от саксофона, надо думать, тоже не пустой.